Радио Прага. Новости.
Чехия никогда не признает аннексию Крыма, заявил чешский МИД. Перед зданием правительства прошла демонстрация против дальнейших закупок газа из России. Министр финансов предлагает специальную ставку НДС на книги и лекарства. Министерство иностранных дел Чехии в официальном заявлении жестко осудило действия Российской Федерации, напомнив о событиях 1930-х годов, когда гитлеровская Германия с тихим согласием других стран отобрала во имя защиты прав немцев часть территории Чехословакии. МИД заявил, что Чехия никогда не признает аннексию Крыма. Полный текст заявления МИДа. МИД осуждает шаги, предпринятые Российской Федерацией для аннексии Украинской автономной республики Крым и считает действия Российской Федерации беспрецедентным нарушением международных норм и обязательств и угрозой мирному сосуществованию народов в Европе. Абсолютно неприемлемым мы считаем как признание независимости Крыма 17 марта, так и принятие Крымского полуострова в состав Российской Федерации 18 марта. Чешская Республика, в том числе и учитывая свой исторический опыт 1930-х годов, особенно чувствительно реагирует на нынешние действия России и никогда не согласится с подрывом территориальной целостности Украины и аннексией Крыма. МИД Чешской Республики выражает искреннее соболезнование правительству Украины и семье погибшего солдата, убитого во время атаки на украинских военнослужащих в Симферополе. В этой связи мы настоятельно призываем крымские власти всеми средствами воспрепятствовать дальнейшей эскалации ситуации, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Чешской Республики. Перед зданием администрации правительства в среду прошла демонстрация против закупок природного газа из России. Активисты экологического движения «Дуга», то есть «Радуга», требовали, чтобы правительство приняло меры, ведущие к минимизации использования ископаемых топлив. Это, например, максимальное использование солнечной энергии и других альтернативных источников. В отличие от прежних времен, активисты теперь аргументируют не только экологическими, но и политическими доводами. Среди лозунгов на транспарантах было, например, «Мы не хотим платить за российский газ и финансировать этим русские танки на Украине». Демонстранты в своем обращении к премьер-министру также обратили внимание на факт, что цена газа от компании «Газпром» за последние 15 лет поднялась в 6 раз. Министру финансов Андрей Бабиш представил план реформы налоговой системы. Минфин предлагает введение специальной ставки НДС на книги и лекарства в размере 10 или 5%. Партии правительственной коалиции ранее договорились о том, что пониженная ставка будет распространяться также на детское питание. Министерство финансов теперь предлагает отказаться от данной идеи. Правительство также обсудит налоговые льготы для многодетных семей. Изменения политической системы, наступившие в 1989 году, среди жителей Центральной Европы наиболее положительно оценивают поляки. 71% из них утверждают, что они действительно стоили того. В Чехии того же мнения придерживается 63% населения, в Словакии 56%. Более скептичны в оценке политических метаморфоз данного времени венгры в положительном эффекте, имеющих место преобразований, уверено всего лишь 48% опрошенных. Исследование было проведено партнерскими организациями и с группой CEORG Central European Opinion Research Group. В Чехии опрос осуществил Центр исследований общественного мнения. И это уже все новости к данному часу. Выпуск новостей читал Либор Кукал.
В эфире «Радио Прага». Сегодня в программе Минфин представил планируемые изменения в системе налогообложения. Агрессивность школьников растет с каждым годом. В рубрике мы расскажем о том, что в последнее время в среде молодых чехов наметился рост интереса к российским реалиям. В студии вас приветствует Антон Каймаков. Минфин Чехии намерен усилить налоговое давление на сектор игорного бизнеса и в общегосударственном масштабе улучшить результативность сбора налогов. В результате налоговых изменений должны подешеветь лекарства, а также детское питание и одноразовые подгузники. Все готовящиеся налоговые изменения закодированы в программной декларации коалиционного правительства, состоящего из представителей парламентских социал-демократов, движения «ОНО» и христианских демократов. Предполагается, что система сбора налогов государства осуществит качественный скачок, в результате которого в казну будет поступать больше средств. С этой целью, в частности, должны быть реализованы меры по предотвращению утечки налоговых средств, связанные с функционированием нелегальных игорных заведений и азартных игр посредством сети интернет. Правительство планирует также внедрить статьи, которые обяжут граждан доказывать происхождение своего имущества. Те, кто налоги платит исправно и вовремя, по планам кабинета, дождутся финансового облегчения. Новые правила позволят им сократить административные расходы, связанные с бухгалтерией. Упоминает Минфин и о снижении ставки НДС на книги, лекарства, детские гигиенические средства и детское питание. Однако сначала правительство должно будет уточнить некоторые понятия. Существуют некоторые неясности в области программной декларации, в которой христианские демократы, наши коалиционные партнеры, говорят о скидках на детские подгузники. Однако в прошлом в данной области мы столкнулись с проблемами на уровне Европейской комиссии. Непонятна ситуация со снижением НДС на лекарства. Нам также предстоит точно определить, что же такое детское питание. С этим нам еще предстоит разобраться. Комментирует министр финансов Чехии Андрей Бабиш, лидер движения «ОНО». Как объясняет христианский демократ Мариан Юрочка, являющийся министром сельского хозяйства, говоря о сокращении НДС на детское питание, его партия имеет в виду самые необходимые детям продукты, например, те, которые заменяют материнское молоко. Оптимистично настроены христианские демократы по поводу реализации плана удешевления детских одноразовых подгузников. Мы сами не настаивали на продлении исключения на налогообложение детских подгузников. Необходимо будет начать переговоры с Европейской комиссией в данной сфере. Иные государства ЕС также проводят подобные переговоры с Европейской комиссией по поводу таких же исключений. Не вижу причин, чтобы и для нас такое было недоступно. Возможность реализации плана по удешевлению лекарств менее ясная, на что обращает внимание министр финансов Андрей Бабиш. Главная проблема в сфере снижения стоимости лекарств связана с нашим стремлением добиться реального падения цен в аптеках. Гарантии этого нет. Хозяйствование медицинских страховых компаний и всего сектора здравоохранения покрыто тайной. Финансовое ведомство отвергает внедрение единого параметра НДС, как ранее было установлено, на уровне 17,5%. По плану Минфина, лекарства, детское питание, книги могли бы оказаться в зоне действия еще одной, третьей по счету ставки НДС. Некоторые финансовые аналитики призывают, однако, этого не делать.
С моей точки зрения, принципиальной является стабилизация налоговой системы. Это означает, надо оставить ее на какое-то время без изменений. Я сторонник того, чтобы ставки НДС остались на существующем уровне. Принципиально не внедрять новшеств, чтобы предпринимателям не пришлось менять ценники и нанимать налоговых консультантов.
Комментирует Маркета Шихтарова из Next Finance. Также Минфин планирует вернуть некоторые льготы, которые предыдущим кабинетом были отменены.
Заведение слевы на второе и дальше дитя. Тут только про заимовость.
Должна быть введена налоговая скидка на второго ребенка и последующих потомков. При увеличении общей скидки на 100 крон расходы бюджета увеличились бы на 1 000 000 000 крон, 37 миллионов евро в год. Одновременно мы намерены вернуть ранее действовавший налоговый режим для работающих пенсионеров. Вернется базовая скидка на каждого налогоплательщика.
Снова уплатнивать слеву, такую ту закладную слеву на поплатника.
Сообщила заместитель министра финансов Симона Горнохова. Кроме упомянутых мер, глава Минфина Андрей Бабиш предпринял и немедленные шаги по увеличению доходов государства. 50 миллиардов крон из государственных резервных сумм, почти 2 миллиарда евро, хранящихся на счету в чешском национальном банке, были инвестированы на финансовом рынке. ЧНБ государству обеспечивал годовой прирост лишь на уровне 0,04%. Ныне доход должен составить порядка 0,25%. Данную операцию немедленно похвалили специалисты. Как я считаю, ошибочно оставлять лежать деньги без какой-либо выгоды, практически с нулевым доходом. В общем объеме разница дохода, учитывая процентные ставки, составляет порядка 80-100 миллионов крон до 3,7 миллионов евро ежегодно. Это гигантская сумма и для государственного бюджета. Это является одним из новых источников экономии.
И про статный распочет, а это один из зброев новых успор.
Комментирует аналитик фирмы Cirrus Tomáš Menšík. Агрессивность в школах растет, школьники не стесняются грубить учителям. Что с этим делать? Министр образования Чехии Марсел Хладек предлагает дать учителям статус должностного лица при исполнении, такой же статус, как у полицейского. Школьник, который нападет на учителя, может отправиться за решетку, угрожает министерство. Далее Ася Чеканова.
Предложение министра Хладека не ново. Однажды социал-демократы уже пытались провести его через парламент. Атмосфера в наших школах изменилась. Учителя подвергаются постоянным нападкам со стороны детей и их родителей, объясняет министр свое предложение дать учителям более высокую степень защиты. Сам он, однако, понимает, что новый статус учителей может стать палкой о двух концах. С одной стороны, школьники будут знать, что на стороне учителя закон. С другой стороны, и сам учитель должен будет держаться в строгих рамках своего положения. Как говорит министр, даже подзатыльник в воспитательных целях может в таком случае расцениваться как злоупотребление полномочиями должностного лица. Реакции на предложение министра поступают по большей части отрицательные, говорит председатель парламентского комитета по образованию Иржи Златушка.
Я понимаю, что иногда в школах случаются проблемы, но мне не кажется, что лучшее решение – это поставить возле учителя полицейского, который будет его защищать. А именно это, по сути, произойдет, если учителей признают должностными лицами.
Примерно половина учителей, которые преподают в 5-9 классах чешских среднеобразовательных школ, согласно опросам, практически ежедневно сталкиваются с грубыми словесными нападками со стороны учащихся. Должно же быть что-то, что заставит их бояться преподавателей, говорит Министерство образования.
Ключевое слово – страх.
Ключевое слово здесь – страх. Когда строятся отношения между учеником и учителем, нужно, чтобы учитель был для ребенка примером. Если же в основе этих отношений будет страх, то с долговременной перспективы нашей образовательной системе это не принесет ничего хорошего.
Утверждает Иржи Златушка и подчеркивает, что чешское законодательство совершенно не готово к изменению статуса учителя.
Что бы происходило в случае нападения на учителя как на должностное лицо? Кто бы нес ответственность? Сами дети или родители несовершеннолетних? Как бы доказывалась их вина и умысел? Наше законодательство не дает ответа на эти вопросы.
Защитить учителей решили не только от малолетних агрессоров, но и от тех, кто списывает на экзаменах. Центр ЦЕРМАТ, который занимается подготовкой экзаменов на аттестат зрелости, расширил список предметов, запрещенных к использованию на экзаменах. Помимо мобильных телефонов и планшетов, теперь запрещены и так называемые умные часы, в которых могут быть записаны шпаргалки. Учитель, ходящий между партами, не заметит, что школьник списывает с часов, поскольку уже на расстоянии 30 сантиметров они выглядят как выключенные. Что думает о таких запретах глава парламентского комитета по образованию?
Мне кажется, что такие запреты наивны и смешны. Я сам разрешал своим ученикам использовать любые учебники и шпаргалки. Главное, чтобы ученик был в состоянии творчески применить полученные знания при решении конкретных задач. Если правильно сформулировать задание, никакая шпаргалка ребенку не поможет.
То, что на том тахаку є, служи, тен тахак є к нічому.
Интерес к русской культуре и реалиям, как и к русскому языку, среди чехов возрастает, и молодые чешские русисты, например, способны стать важными посредниками в информированности своих соотечественников о новостях России еще в процессе своего обучения. Об этом Ларета Вашкова беседовала с профессором Оломоуцкого университета Сдеником Пехалом. Разговор напрямую.
Начался наш разговор с профессором Сдеником Пехалом, руководителем кафедры славистики университета имени Палацкого в Оломоуце, с фильма. Поскольку познакомились мы с ним на семинаре русского кино, регулярно проводимого в Моравии, где он выступал с лекциями о русских кинокартинах. Ли у вас, например, со студентами вашими дискуссии, которые вращаются вокруг фильма, потребность или, может быть, иногда надобность опереться на фильм как на иллюстрацию определенных тенденций, которые существуют также в литературе?
Да, но это сложно, так как мне кажется, что словесное искусство, оно имеет свои специфики и, конечно, экранизации тоже. Но, конечно, вот экранизация всегда поддержка, скажем, такого основного сюжета или тем и так далее. То есть могут как-то сделать русскую же классическую литературу как-то живой, может быть. Но с другой стороны, это не только какая-то иллюстрация русской литературы, но мне кажется, что уже у нас проходят семинары по русскому фильму, то есть 20 века, и там представлены разные режиссеры, а может быть такие шедевры русского кино, русского фильма, и наши студенты начинают понимать, что фильм не только каким-то служебным элементом литературы, а наоборот, что является своеобразным подходом к жизни, обладает своеобразной эстетикой.
Как вы полагаете, интерес к русскому фильму обусловлен в целом интересом к русской культуре, которую, может быть, некоторые слои начинают ощущать как недостаток определенной информации, который особенно остро чувствовался после 89-го года, когда в основном были открыты врата для западной культуры, и российская культура, возможности ознакомления с ней ушли на второй план.
Да, мне кажется, что интерес к русской литературе, к русскому кино, к русскому искусству вообще усиливается. Усиливается тоже интерес к русскому языку. И мне кажется, что люди очень хотят не только овладеть, скажем, русским языком, но понять, что проходит, скажем, в рамках русского или России. То есть их уже не интересуют, может быть, только вот эти столицы Москва и Петербург, но их интересуют уже Екатеринбург, Перм и другие города, откуда приезжают к нам студенты, приезжают наши коллеги разные, и наши студенты опять видят Россию не только глазами вот этих таких крупных центров, но видят Россию уже, скажем, другими глазами, может быть, и другой реальности. Были студенты, которые уже были в Сибири, там несколько месяцев там жили, в тундре, может быть, и это очень обогащает вот их взгляд на Россию и проблемы современной России.
В плане вашего факультета существует обменная программа между Оломоуцем и каким-то российским университетом?
Да, есть, конечно, у нас обмен и с Петербургом, с Костромой есть, ну и потом Екатеринбургом тоже. И сейчас уже еще открываются другие возможности, то есть таких, может быть, сибирских университетов. Оттуда студенты к нам будут приезжать, и, может быть, вести какие-то занятия по русскому языку, и наши студенты там предлагаются возможности в том смысле, что они там будут побывать, может быть, 2-3 месяца.
Организуют ваши студенты или, может быть, помогают в организации каких-то мероприятий, помимо вот семинара российского кино, которые помогли бы тоже чехам более детально ознакомиться с происходящим в России?
Да, ко мне обратились коллеги, у них есть какой определенный сайт, он, мне кажется, интернет.ру или кое-что в том смысле, он передает очень современные информации из России, из разных областей, из здравоохранения, из экономики, из разных областей. И наши студенты здесь, вот на этом сайте, где участвуют как переводчики. То есть они выберут определенный отдел этого сайта и именно полгода этим занимаются. То есть они переводят, и вот эти сайты потом передают эти очень современные информации нашим зрителям или нашим читателям и тем, кто участвует вот в этом обмене, разговоре на сайте.
А насколько широк их круг? Этих участников, которые интересуются такой информацией с чешской стороны?
Да, мне кажется, что те, которые интересуются Россией, то они должны. То есть интересуются, может быть, с точки зрения не только культуры, но, может быть, с точки зрения экономики, они должны знать, что там проходит. И если они уже хотят как-то вот в какую-то область попасть или хотят что-то узнать, вдруг узнают, что существует этот сайт и определенная область информации, которой они могут пользоваться. Я такое точное число вот этих участников не знаю, но мне кажется, что те, которые должны туда ездить, в Россию, по каким-то разным или личным, или, может быть, фирменным интересам, то они вот этим интересуются. Мне кажется, что более широкий круг, потому что этот сайт очень хорошо работает. То есть он должен иметь какую-то поддержку, число участников, и на основе этого уже потом он является таким значительным информационным центром вот в нашей стране.
Господин профессор, скажите, как вы решаете для себя потребности ознакомления также современной литературой ваших студентов? У вас это поставлено дело?
Да, то есть, например, сейчас мы уже готовим к печати, это называется современная русская, польская, украинская литература.
Роченко, это как альманах у вас или нет?
Да, там это книга, которая содержит, скажем, 20 разных русских авторов. И, например, Дмитрий Быков, Дмитрий Бакин, Дмитрий Горчев.
Там, извините, еще из писательниц женщин.
Да, Ясина, например, или Латынина. То есть двое женских представительниц. И вот мы сделали вводную статью вообще о русской, современной русской литературе, то есть с точки зрения методологии, с точки зрения подбора разных тех авторов. И потом существуют какие-то определенные очень интересные темы, которые сейчас включает русская литература. И то же самое по польской и украинской литературе. И потом короткий отрывок из их произведений, которые мы перевели на чешский язык, чтобы у читателя был такой обзор, чтобы он видел, возможность сравнить, то есть видит, какие-то тенденции в русской литературе.
Что вы находите самыми яркими проявлениями в нынешней русской литературе? Может быть, то, что отчасти отражает социум или, скажем, внутреннее восприятие человека, у которого очная ставка со сложной довольно действительностью?
Да, мне кажется, что вот это время, когда это социум было таким самым главным, уже в русской литературе не так очень сильно, потому что вот русские писатели и чешские писатели, польские писатели поняли, что можно об этом говорить другим языком, то есть языком публицистики и так далее. А сейчас меня всего больше интересует вот этот эстетический подход. То есть каким образом вообще русская литература подходит к миру вообще, то есть вот эти экзистенциальные проблемы, которые приводят разные авторы на основе разных тем, которые там в русской литературе существуют. То есть мне кажется, что именно вот это какое-то другое мышление, то есть не мышление экономическое, денежное. Мне кажется, что это самый такой яркий пример.
И на этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Все, что вы не успели услышать или прочитать, найдете на сайте радиостанции www.radio.cz. Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по электронной почте русский@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.